Здравствуйте, в прямом эфире обзор от Bild. Нелегальная миграция стала следующей точкой привлечения внимания Дональда Трампа. Подробнее об этом мы поговорим с журналистом Кириллом Набутовым. Здравствуйте, Кирилл.
Да, Максим, здравствуйте. Добрый
Кирилл, день. Кирилл, сначала я спрошу вас, насколько вам, в принципе, симпатичен Дональд Трамп и то, как он начал свое президентство?
Дональд Трамп мне крайне не симпатичен. Я не люблю таких пижонов, фраеров, фуфлагонов и понторезов. Просто этот тип людей мне очень не близок, скажем так. Меня воспитывали... Я всегда был в детстве шумливый, болтливый, значит, такой слишком привлекающий внимание. Меня воспитывали во мне скромность. Я говорю, не надо привлекать себе лишнее внимание. Если ты что-нибудь будешь собой представлять, на тебя обратят. Я так и вырос. И когда вижу вот такого, значит, парня, направленного десятилетия, направленного на собственное продвижение, саморекламу, на понты, у него же даже... Он специально идет, как видите, он специальный жест, у него есть отработанный взгляд, приподнятый подбородок и все это такое. Это не для меня такие истории, мне не нравятся. Но в политике мерзавцы и похуже Трампа бывали, и некоторые даже достигали больших успехов и власти.
Но то, что он делает, знаете, многие говорят, вы не смотрите, как Трамп себя ведет, вы не смотрите, что он говорит, смотрите, что он делает.
Да, конечно, многие говорят, и, естественно, раз под него проголосовало большинство американцев, или там большинство американских выборщиков, значит, они как раз так и считают. Но, мне кажется, правы те, в числе тех находится и ваш постоянный соавтор Екатерина Шульман, которую я только что слушал вот вчера в разговоре с Александром Бауновым относительно маятника, который двинулся в сторону крутых парней таких, слегка с уличными манерами, которые, значит, могут... Под, как это у Макаревича поется, не стоит прогибаться под изменчивый мир, пускай лучше мир прогнется под нас, вот это вот ребята с этим лозунгом. Соответственно, да, неважно, какой он был в детстве, какой он жулик или какой он пижон, главное, что он решительный парень. А сейчас в мире совершенно ясно, мода пошла на крутых парней, на запрос на парней, которые презрели демократическую болтовню, сопли, за которыми сейчас стоит коррупция, невозможность ничего решать, мы решаем. Си Цзиньпин взял и сломал практику смены власти в Китае, и ничего ему не сделалось. Путин взял, вообще все сломал, что было можно. Все обмазал дерьмом, поскольку все полностью изменилось в России. Ну можно же, можно, он крутой вот так. И Трамп тоже, он крутой, бам, все взял, всех уволил, что там, все законы, все, гражданство по рождению отменил, там 50 судебных исков, плевать. Он должен, первые шаги нужно, понравится.
Ну вот одна из тем, которая сейчас на слуху, это тема миграции, нелегальной миграции. Надо сказать, что эта тема по всему миру, по всем развитым странам сейчас одна из главных тем на выборах. Насколько вас раздражает, пугает нелегальная миграция? Насколько вам представляется, что вот Европа не та, надо же с этим что-то делать и так далее?
Я ни разу не был жертвой нелегальных мигрантов, мне так повезло, наверное, за всю свою жизнь небывание в Европе, но в целом все же видят, куда это все идет, и поэтому рост популярности альтернативы для Германии, вы говорите про Европу, рост популярности лепенства как явление лепенства во Франции, я вам рассказывал, как я встречался с Лепеном 35 лет назад, с папашей Лепеном, и он предрекал это, и, соответственно, это во всем мире так, это следствие... постколониальных дел, вот, что мы все равны, и европейцы посыпают голову пеплом, говорят, Европа виновата перед странами, которые были колониями, поэтому надо им помогать, и поэтому миллионы африканцев и азиатов едут в Европу. Вот. Перегрузила маятник в эту сторону, теперь пойдет, теперь давайте давать им по носу, и пускай знают свое место, и ведем, они слишком обнаглели. Но это встречает нормальную реакцию нормальных обывателей, потому что они с этим сталкиваются, и сплошь и рядом, и сейчас все больше и больше, преступность в исполнении кого? Давайте называть вещи своими именами. В исполнении, в первую очередь, мигрантов исламского, в смысле, если говорить о конфессиональном, происхождении.
Это статистика из какой страны и какого периода?
Это статистика по Европам, но если мы посмотрим, что происходит, допустим, во Франции и в Бельгии, то там у людей ощущение, реальное ощущение затерроризированности. Все боятся. Все просто реально боятся. Часто боятся выходить на улицу. Что касается Штатов, там более мультикультурная история. Там, мы знаем, что там рядом Латинская Америка, откуда миллионы, значит, южноамериканцев, латиноамериканцев. Там латиносы создают свой фон. Но, тем не менее, все прекрасно помнят башни-близнецы и все, что с этим связано.
Но это сделали не мигранты, простите.
Это сделали не мигранты, но это сделал, тем не менее, исламский терроризм. И это все вместе у обывателя в голове совмещается. Это не наши. По-моему, Сартр говорил, да, ад – это другие. Вот это вот другие, а мы тут белые христиане. Просто в каждой стране есть своя специфика, безусловно. Но Германия, не вам, нужно, не вам рассказывать, в Германии, знаете, там несколько поколений уже существует огромная турецкая диаспора, которая прирастает, прирастает, прирастает. А турки приехали еще после войны, первые поколения интегрировались и так далее. А Берлин, который вам хорошо известен, это вообще мультинациональный город, и там все цвета радуги, и все цвета религии и так далее. И на этом фоне естественные конфликты, естественные проблемы между местным населением и неместным, и на этой почве пасется альтернатива для Германии. Во Франции, я уже сказал, пасутся Ле Пен, Бардела и все остальные, потому что там чуть что марокканская преступная группировка, чуть что алжирская преступная, там кабильская преступная, я не знаю, чья еще, чеченская в том числе.
Кирилл, ну у вас отзываются такие методы? Вам они нравятся? Как вот, например, Трамп берет, собирает самолет колумбийцев и отправляет в Колумбию. А если Колумбия не принимает, как говорится, отключим газ.
Я боюсь выглядеть снобом, который себя считает сильно умным и выше других людей. Но как обывателю, который живет реакциями на то, что ему показывают по телевизору, мне бы это понравилось в какой-то момент, в начале. О, наконец-то он щелкнул по носу взорвавшимся, обнаглевшим, которые живут на мои деньги налогоплательщицкие, которые пользуются социалкой, которые пользуются пенсиями и так далее. Дети его получают американское гражданство. Вот он теперь получил по башке за то, что он так себя безобразно ведет. Это популизм в чистом виде, но он находит отклик. Что будет дальше, это второй вопрос. Но Трамп еще показал, видите, что у него есть, оказывается, дополнительные аргументы. И я даже сегодня подумал, что у него сговор был с этим колумбийским президентом. Потому что это уж очень сильный рекламный ход в пользу Трампа. Когда Трамп сказал санкции, и колумбийцы тут же нагнулись, присягнули и сказали: «Yes, окей, хозяин, мы все поняли». Это лучше рекламы Трампу не придумать в глазах реднеков, в глазах тех, кто у него голосовал.
Кирилл, что а будет вообще дальше? Помнят, что они сами не вечно живут на какой-то земле. Если уж мы говорим о Соединенных Штатах, то, в общем, по историческим меркам совсем недавно то государство, которое сейчас отправляет нелегальных иммигрантов, само было туда мигрантами.
В моем любимом мультипликационном шоу «Заповедник», как раз в свежем выпуске, как раз про это так, маленький сказочный момент, когда у Трампа стоят в его овальном кабинете Марко Рубио, потомок кубинцев, Илон Маск, потомок южноафриканцев, и речь идет о мигрантах, и Трамп посредством волшебной палочки говорит: «Так, исчезните отсюда все мигранты!» Раз, и исчезает Рубио, раз, и исчезает Трамп. И тут появляется Мелания, которая говорит: «Я надеюсь, к словенцам это не имеет отношения». Она говорит: «Раз, она исчезает». Все мигранты, все. Ну, Америка – страна переселенцев. Естественно. И Трамп – немецкий потомок, Трамп тоже недавний.
Скажите, а когда, опять же, мы говорим о Европе, о Германии, во всех этих антимигрантских разговорах вы не улавливаете расистского подтекста?
Подтекст, конечно, есть, а как же? Конечно. Ну, здесь вопрос понятий, их дефиниции, но, конечно, есть, а конечно, а как же?
Когда вы видите, но, что Илон Маск, вот, после того, как он показывает какой-то жест, который непонятно, что это, Зига или не Зига, потом выступает на форуме АФД по видеосвязи, как большой брат такой. Стилистически вас это триггерит?
Можно я отвечу прямо? Честно, да. По большому счету, когда я смотрю и узнаю то, что происходит в Украине, то, что происходит близко от нас, и то, что касается всех нас и вас и меня, то все эти фокусы, что там сказал Трамп, куда, в смысле этот Маск, куда он руку поднял, под каким углом, является ли это с повторением салута Романа, значит, который из Италии пришло к Гитлеру, или это жест вот этого, значит, американца 100 лет назад, который «Мое сердце брежит томит», мне совершенно плевать на это. Абсолютно плевать. Есть более страшные вещи, которые сейчас происходят, чем что там.
В этом контексте как раз все, кажется, и развивается. Если раньше Путин считался и выглядел абсолютным изгоем, с которым никто разговаривать не хочет, то сейчас расклад сил такой, что, в общем-то, мир приблизился к Путину. по многим своим ценностным установкам, разве не так?
Я с вами частично согласен, но это возвращает к нашей первой теме, к тому, что пришло время сильных парней, и в этом смысле Путин вписывается спокойно в этот список. Да, конечно, сильный парень, который взял огромную страну, как там про Сталина шутили, эти, бред собачий, что он там взял страну с деревянной
сахой,
да, атомной бомбой. Вранье, не было никакой сахи, была развивающаяся Россия быстро, которую большевики погубили, но это второй вопрос. Путин пришел, значит, в страну с разрушенной экономикой, с бандитским бардаком, и вот сейчас его все боятся, это же так привлекательно, ужасно. И в этом смысле они стоят на одной, они сидят рядом на стульчиках с Трампом. Они вот такие крутые парни, которые в гробу видали всю эту демократические сопли, болтовню, вот это все, демократические выборы, которые на самом деле нечестные, коррупцию, которая разъедает. Они сильные ребята, которые принимают решения, и только так и можно.
Кирилл, а вот этот культ силы, вам понятна природа? Почему вдруг вот этот мир, который развивался в сторону глобализации, демократизации, в конце концов толерантности, вдруг повернул в другую сторону, причем не только в одной стране, а как-то глобально?
Да я сам думал, что уже наигрались, и уже пора всем как бы к цивилизации двинуться. И мне казалось, что этот процесс необратим, оказалось, что вполне даже обратим, что этот маятник существует, что слишком расслабились демократические силы после конца Холодной войны. Главный враг исчез, Советский Союз, большевизм. Вот теперь мы будем строить цивильную Европу. Оказывается, всему свой конец, в том числе этому направлению или этому тренду. А теперь следующий тренд – крепкие ребята, которые могут принимать решения и решать вопросы. А это, да, можно сказать о том, что это там бандитская, что это дипломатия подворотен, что это игра по понятиям, а не по законам. Мне глупости говорят, что там Путин вырос в ленинградских бандитских подворотнях или группировках. Это не так. Ну, весь Ленинград из подворотен состоял, проходных дворов. Там везде кто-то дрался. Что Путин, что миллионы других, включая меня. Но практика по понятиям, мы быстро договоримся, и культ силы в любом случае имеет значение. Кто кого пересмотрит, кто кого передавит, тот и победит. Возьмет кто на понт, кто сморгнет за сайт. Да, вот это сегодня и работает. И что делает Трамп сегодня? Он берет на понт, он заставляет испугаться всех, грубо говоря, властителей тех стран, откуда едут мигранты, откуда едет преступность, проституция, наркотики и все такое прочее. Он-то сам понимает прекрасно, что так вопрос не решить. Но обывателю это нравится. Это же круто. Сказал я, сказал, сделал. Бабах! Они все, и мы их выслали. А кто-то там не берет самолет, не принимает. А мы его сейчас тогда. Санкции, они все испугались. Они все фуфло. У них нету в штанах тестикул. Я хочу вам напомнить, что примерно такими же методами действовал Пригожин в свое время. Но, правда, ему не дали развернуться. Он слишком поздно сообразил, что он вступил на скользкий лед. Но вспомните, то же самое. В 22-м году, когда он вдруг появился, начались разговоры про зэков и так далее. Он говорит, я вас веду, я вас веду, да! Вот это, какой чувак, мада же интересно. И когда он пошел на Ростов и дальше на Воронеж, у него оказалось полно сторонников.
Означает ли это, что в принципе мир вступает в такую стадию, в такой период, когда политики будут такими?
Да, мир вступает в период, когда такой метод ведения политики и такой имидж государственных деятелей, там, сильных парней, сейчас выходит на первый план. Это 100%.
Последствия?
Вот сильный парень, хорошо нам знакомый Лука, пожалуйста. Ну, он преступник. Он просто по всем канонам, любым законам Лукашенко преступник, которому нужно висеть где-нибудь на сосне. Ну, ничего же. Ну, ничего, он не существует. И все. Отлично, он сейчас провел выборы. Всю эту несчастную Белоруссию вообще уничтожил практически, под себя засунул. Посмотри, и сколько вокруг радостных шестерок. Потому что шестерки кормятся. И будут служить как верные собачонки. То же самое в России будет происходить. И происходит.
Ну, давайте поговорим о том, что происходит внутри России, и о тех протестах, как-то не странно, которые там тоже возникают. Жители Курской области пытались собраться на митинг, губернатору Хинштейну пришлось даже собирать зал для этого, чтобы не было митинга, а было какое-то собрание. На ваш взгляд, насколько вот эти протестующие действительно угроза для властей?
Я не думаю, что эти протестующие сильно большая угроза для властей. Во-первых, их мало, во-вторых, много женщин, и они, в общем, мало каким обладают ресурсом. Но сегодня задача, чтобы ни одного звука не просачивалось. Ни в коем случае. И эти все деятели, вы сказали, что Хинштейн губернатор, он формально и о губернатора на самом деле, а пока, по-моему, да? Но как бы он ни назывался, хоть ножкой от стула, он слуга Путина, и только. И первое, что он делает, он же сразу говорит людям, этим несчастным, которые оказались жертвами войны, которые потеряли там свои дома и свое имущество, он же все время ссылается на Путина, на верховного главнокомандующего и так далее. Даже в голову не приходит говорить о том, что он вообще-то кандидат на губернаторских выборах, что он должен представлять интересы народа, что в России выборная демократия и так далее, и так далее. Он им всем говорит: я воевода, поставленный царем. Я генерал-губернатор, которого прислал царь вот сюда, на кормление. Молчать все. То же самое. Гладков, губернатор соседней области, в Белгородской, который придумывает еще способ, каким образом прогнуться перед Москвой и показать, как он борется с фрондой, как он борется с инакомыслием, как он борется с протестами. Он заявляет, что мы сейчас будем гнобить детей, которые где-то что-то пишут в Твиттере или там что-то пишут в ТикТоке или я не знаю где, вот поступают против, устраивают, значит, участвуют в протестах против путинской власти, против войны. Мы их будем лишать возможности учиться в государственных учреждениях, учебных. Только что это произошло. Немало не заботясь о том, нарушает он Конституцию, не нарушает он Конституцию. Ему важно продемонстрировать, что он стоит на страже интересов власти, на страже интересов Путина, он его верный слуга и действует на опережение, предлагая еще вот новое и новое. Вот что я придумал, как еще, значит, всех колеблющихся и думающих заявить какой-то протест, недовольство, как еще через детей всех нагнуть, чтобы все суки молчали. Примерно то же самое делает любой сегодня там региональный властитель, которого назначил Путин или от имени Путина.
Давайте, Кирилл, к новостям культуры, что называется, перейдем. Депутат Государственной Думы, народный артист Николай Бурляев обратился к председателю Следственного комитета Бастрыкину с просьбой проверить обстоятельства гибели Михаила Лермонтова.
Что, вы что предлагаете обсудить? Психически ли нормален Бурляев или что?
Не знаю даже. Я с этой точки зрения не рассуждал, но вообще вот это, знаете, такое обращение к прошлому, оно интересный подход.
Ну так это еще один говорящий цирковой зверь, такой же, как все остальные или почти все остальные депутаты Государственной Думы. Но надо что-то заявить, надо же где-то себя проявить. А чем он отличается от какого-нибудь Миронова, например, который то кувалду целует, то призывает матрешку из частного музея изъять, потому что она против там каких-то скреп. И Миронов, хрен, который пять раз женат. Большой православный. И Бурляев тоже там, по-моему, немногим меньше. Большие православные эти деятели. Ну, чего всерьез обсуждать? Ну, надо же как-то чего-то. Бурляев в 80-е годы, когда была перестройка, все знают, снял кино, в котором выступил сценаристом, режиссером и Лермонтовым одновременно. Кино очень плохое. Его никуда особенно не пустили. Вот. И тут хорошо бы, честно, под горячую-то руку пускай продвинуть его рекламу таким способом. Хотя убийство Лермонтова, точнее говоря, несчастный случай на случайной дуэли, которое не должно было быть, давным-давно было, в общем, расследовано. И я даже писал тут об этом недавно в телеге. Лермонтов был большая сволочь, на самом деле, по человеческим качествам. Довольно мразный тип. Хам, бабник, хулиган, оскорблявший женщин.
Но любим мы его не за это.
Ну, любим. О, как мила моя богиня, за ней волочится француз, у нее лицо как дыня, зато жопа как арбуз. Это написал Лермонтов в свое время про одну даму свою. Ничего страшного, ходил и был героический офицер, и на самом деле он прославился, как вы знаете, на войне против чеченцев, против горцев. на Кавказе, где и был убит. И он просто позволил себе совершенно недопустимое хамство по отношению к своему лучшему другу. Мартышка Мартынов его был лучший друг. Лучший. Но во время пьянки Лермонтов оскорбил его сестру Мартыновскую. Чего по законам дворянской чести сносить было в те времена нельзя. И Мартынов его вызвал на дуэль, он не мог не вызвать. Но никто не верил в то, что лучшие друзья будут стреляться. И поехали они на дуэль, не имея с собой, это все-таки военные действия шли в этот момент. Они поехали на дуэль, не имея никаких дуэльных пистолетов, дуэли были официально запрещены. Они поехали с обычными пистолетами армейскими. Не было врача, который должен быть на дуэли. Все это было случайно, и Лермонтов там явился с кульком ягодок, а Мартынов стрелял не целясь. Ему важно было сам факт дуэли обозначить. И в результате случайно пуля попала так, что Лермонтов умер сразу. И из-за того, что пуля попала так, он умер сразу, пошли версии, что стреляли там, были заряженные отдельно убийцы, сидевшие там за камнем, там за деревом, поэтому такой точный выстрел, там. Давным-давно это все было расследовано, но Бурляеву важно же прорекламировать свой фильм. Ну, правильно говорят люди, почему Ивана Грозного не проверить смерть Ивана Грозного и любого другого. Везде иностранный след. Везде иностранный след. Пушкина убил иностранец и гомосексуалист Дантес. Я вот жду, когда эта тема пойдет. Представитель недружественной страны, любовник посла другой недружественной страны, усыновленный своим любовником, престарел. Понимаете? И просто гомик откровенный застрелил солнце нации Александра Сергеевича Пушкина, главного любовника и главного поэта России. Ну, до сих пор еще странно, что не расследуют.
Я думаю, что эта подсказка будет использована соответствующими депутатами. Спасибо большое, Кирилл, что вышли на связь и ответили на вопросы. До свидания. Российские IT-специалисты с самого начала войны получили от российских властей режим максимального благоприятствования. Как развивается российский сектор информационных технологий, мы спросим у политолога Кирилла Рокова. Здравствуйте, Кирилл.
Добрый день, добрый день. Это обзор очередной на Раши, IT-сектора. Да, Максим, я вас прервал, кажется.
Все хорошо. Это действительно обзор на Рераши, но я хочу спросить, насколько можно говорить о таком буме, который переживает российский IT-сектор?
Да, вот в этом и состоит парадокс, и, собственно говоря, и главный такой пуант этого обзора. Как бы внешней точки зрения, как бы первый взгляд, это, безусловно, бум. И, собственно говоря, как бы было очень много слышно про эти секторы в последние 3 года. И, например, по там, данным определенных исследователей, которые отслеживают сектор внимательно, его численность занятых увеличилась аж на 40% за 3 года, а зарплата средняя по сектору выросла на 70%, там, со 106 до 182 тысяч.
Ну, рынок фиксирует рост. Раз такой спрос на специалистов.
Да. Вот это то, что есть. С точки зрения объемов, мы видим, ну, примерное увеличение на 25% выручки, да, по сектору в деньгах. Это в номинальных ценах. И здесь вот начинается самое интересное. Во-первых, надо сказать, что российский IT-сектор очень хорошо рос и до войны. И средние темпы роста его были вот за последние 10 лет до войны где-то 11-12% в год в реальном выражении. А то, что я сказал 25% каждый год в последние, значит, годы, около 25%, это номинальное выражение, это вот деньги текущие. Их, понятное дело, надо, по крайней мере, скорректировать на текущую инфляцию. А на самом деле, чтобы понять, как бы, как считает это Росстат, чтобы понять, как рос ли реально сектор, нужно как бы ориентироваться на секторальные дефляторы, то есть на тот уровень цен, который в этом секторе был. Потому что по секторам разные, нам привычна нам инфляция, это индекс потребительских цен, то, что мы покупаем. То, что производители производят, для них важны цены поставок, как они меняются, и это другие цены. Так вот, когда мы начинаем смотреть на реальные цены и на реальный рост таким образом, то обнаружится интересная вещь. Вообще, российский IT-сектор переживал два, так сказать, этапа суверенизации. Первый раз указание переходить на отечественное программное обеспечение было дано в 2015 году после аннексии Крыма и введения первых секторальных санкций против России.
А можно ли говорить, что это какой-то успех был, хотя бы частично?
Да-да-да, я хочу сказать, что никто особо не переходил на него. В этом смысле как бы эффект был не очень значительный. Там есть какая-то столько-то процентов из тех, кому надо было перейти, перешло. Там 35-25, но это все-таки сложные цифры, я не хочу ими загружать людей. В общем, как бы, но что видно, что в 2015 году в сектор пришли деньги. Просто видно, что подскочили инвестиции в 2015 году и немедленно подскочили цены на продукцию. Внутренний дефлятор, секторальный дефлятор, резко вырос, и в общем рост 2015 года оказался ничем не отличающимся от ближайших лет. Потом это все затухало, а в 2022 году Путин, значит, издал новый указ, по которому там надо было перейти на отечественное ПО сначала государствам, всем государству, государственным организациям, потом госкомпаниям. В общем, там целая программа, и указано, кому, когда переходить, в каком объеме. Начался вот этот бум. Опять мы видим подскок инвестиций. Были приняты там определенные льготы, в частности, их освободили совсем от НДС, эти IT-компании, были гранты розданы, но главное, конечно, это то, что компании и организации, которым принудительно было велено перейти на отечественное ПО, они заказывали себе отечественное ПО. И результат, значит, этой деятельности оказался очень противоречивым в двух отношениях. Во-первых, к 2024 году рынок сам и эти компании, которым надо переходить на ПО, на отечественное ПО, взвыли, заявляя, что цены выросли на 30-40%. По сектору производители говорят только на 20%. На 20% это все равно черт знает что. И как бы и мы видим, что темпы роста сектора, они в 2022 году были самыми низкими за последние десятилетия, там 5%. Ну, там был еще кризис, связанный с санкциями. В следующие два года они как бы выправлялись, но все равно за три года в реальном выражении они ниже, чем были до войны. То есть как, ниже были до войны темпы роста, когда сектор существовал в нормальных условиях. Он существовал как часть как бы, мирового рынка ПО, имел там свою нишу и развивался вот как ему положено.
Да, можно ли сказать, что западные санкции, по большому счету, делают более достижимой задачу такого цифрового суверенитета, если хотите?
Результат анализа вот этих вот трех лет, ответ нет. Значит, ответ нет, и как бы понятно, почему. Вот по итогам трех лет этого неуспеха суверенизации ПО есть совершенно четкий и ясный ответ, почему это невозможно. Это слишком маленький рынок. Вы не можете создать отечественное ПО для этого маленького рынка, закрыв всю айкумену программного обеспечения, IT-решений, логистики и так далее. У вас получается низкое качество, высокие цены, и все недовольны, все не состыкуется. Это нерешаемая задача. И на самом деле, как вот в одном докладе Центра макроэкономического прогнозирования сказано, который мы тоже привлекаем материалы этого доклада, они говорят, что на самом деле есть там два сценария. Есть сценарий, что российский IT-рынок как-то выходит на рынки дружественных стран, и там закрепляется. У него есть экспортная составляющая, но это возможно только при очень благоприятных условиях внутри страны. В частности, должны быть для этого ставки рефинансирования совершенно не такие, какая они есть, а вполне умеренные, чтобы кредитный поток был доступен. И, в общем, этот сценарий не реализуем. Если же этот сценарий не реализуем, а пока никаких оснований для его реализации не видно, то возникает другой сценарий, который они называют гибридным, и который будет реализовываться. Состоять он будет следующим, что госкомпании и госвсякий сектор будет заказывать программное обеспечение у отечественных производителей, потому что ему будут так приказывать. А остальной рынок в основном будет питаться, будет прислоняться к какому-то мейджору. Этим мейджером является, естественным образом, как, так, после нашего разрыва с Западом, Китай. И китайское IT будет проникать на российский рынок, поэтому вот этот вот отечественный сектор, он будет вяло расти на госзаказах и на высоких ценах при невысоком качестве, потому что там принудиловка будет, а IT-рынок все больше будет, как бы в него будет проникать Китай и захватывать, собственно говоря, рыночные ниши этого сектора. Это вот тот невеселый сценарий, который возникает, и он возникает, вот как бы здесь есть логика из трех вещей. Вот российский IT-рынок существовал и хорошо развивался, он был частью, он был прислонен к большому мировому IT-рынку западных IT-компаний и вырабатывал какую-то нишу. И имел 10-12% прироста в год. Потом его начали суверенизировать. Темпы роста упали, при том, что темпы, количество денег, которое приходит, увеличилось, и это не получается, и дальше возникнет вот этот вот гибрид, в котором фактически рыночный потенциал будет все больше захватываться Китаем, российского IT-рынка, а он сам будет маргинализироваться вот в этой нише государственного обслуживания. Вот это такая невеселая картина, которая демонстрирует, в общем, как бы то, что вот эти попытки суверенизации, когда у вас маленький рынок, да, современная экономика исключает возможность как бы суверенизации некоторых сфер, потому что для этого нужно... Это, кстати, относится и, там, к автомобилестроению также. Вы не можете на российском рынке сделать автомобильную отрасль. И для авиационного рынка также. Вы не можете сделать отечественную авиационную отрасль для такого маленького рынка. И как бы история IT-сектора, на который так надеялись, у которого был потенциал, потому что российский IT-сектор до войны, безусловно, находился в таком хорошем состоянии и, в общем, с большим потенциалом развития. Вот как бы история войны, санкций и принудительного импортозамещения, вот ее плоды.
Еще один материал, о котором хочу успеть поговорить, это статья Олега Вьюгина. Напомню, что Олег Вьюгин в прошлом был заместителем министра финансов и первым заместителем председателя Центробанка. Он пишет о развилке, которая ждет российскую экономику в 2025 году. Давайте подробнее о тех вариантах путей бюджетной, в первую очередь, политики, которые есть у российских властей.
Да, это очень-очень важная, на мой взгляд, статья, принципиально важная, потому что хотя об этом, о многом из того, что там говорится, уже это обсуждалось, она как бы очень жестко формулирует эту развилку. О чем пишет Вьюгин? Он пишет, что вообще российская бюджетная политика последних лет, российская экономика последних лет, это интересный для экономистов, для экономической теории пример того, как можно дестабилизировать экономику, не прибегая к большому, ну, как бы, к большому масштабному печатанию денег. Экономика дестабилизируется в данном случае за счет изменения бюджетной политики и вот этой самой бюджетной экспансии. Что это значит? Это значит, что с помощью различных мер, пишет Вьюгин, в экономике ресурсы перетягиваются в тот сектор, который так или иначе связан с оборонными нуждами и с нуждами войны. И это и материальные ресурсы, и человеческие ресурсы. И они оттягиваются из того сектора, который, собственно говоря, производит продукцию для потребителя, потребительскую продукцию.
Пока ничего нового, что называется. Это какой-то общий консенсус, так?
Это общий консенсус, но как бы он создает... Этот общий консенсус, он тоже как бы сформирован на части и мыслями Вьюгина, который не первый раз это высказывает. Он создает такой структурный дисбаланс, который у вас будет вызывать инфляцию. У вас люди что-то производят, а то, что они должны потреблять, оно маленькое и не растет, и в нем нет денег. И Вьюгин говорит, что на самом деле как бы 25-й год – это такой критический момент, потому что российскому правительству придется выбрать между двумя сценариями. Либо они жестко начинают ограничивать бюджетную экспансию, в этом случае экономика перестанет расти, скорее всего, будет спад, но постепенно, через какой-то лаг времени, это выправится и возникнет возможность, значит, дальше как-то жить. Если они этого не принимают, говорит он, то 25-й год – это такой критический момент, после этого, скорее всего, инфляция перейдет в режим галопирующий, она будет плохо управляема, и это будет такой более длинный сценарий, но с гораздо более тяжелым выходом. То есть, как с одной стороны, темпы роста будут падать медленнее, но дальше выйти из этого сценария, обуздать галопирующую инфляцию и исправить этот перекос будет уже гораздо дороже, это будет связано с гораздо большим падением ВВП и с большим падением как бы уровня жизни. И вот как бы у вас есть сценарий плохой, это он тут наступает спад быстрее, но и быстрее заканчивается, либо это будет затяжной сценарий с долгим скольжением вниз, но более глубоким и гораздо более трудным выходом. И как бы мысль его заключается в том, что в 2025 году, вот бюджет 2025 года, он уже все, это инфляционный бюджет, это бюджет, который сохраняет предыдущую идеологию. Но как бы если резко изменить структуру следующего бюджета 2026 года, то Вьюгин считает, что еще можно выйти из этого затяжного сценария галопирующей инфляции и долгого падения, долгого погружения как бы в трясину. Вот как бы его идея. Мысль в том, что это решение все равно будет принято. Если вы не принимаете решение, это значит, вы остаетесь в этом инерционном сценарии, который оказывается более болезненным в более длительной перспективе.
То есть это такая заморозка ситуации, но дальше только
хуже. Это скорее не заморозка ситуации, это скорее такое погружение в трясину. Да? У вас инерция продолжается, что вы продолжаете перетягивать ресурсы из сектора, который производит то, что можно потребить, в другой сектор. И у вас этот дисбаланс, да, он увеличивается, и его вам выправить будет гораздо сложнее.
Насколько, если вы это, да, насколько на ваш взгляд, это осознают люди в окружении Путина? И насколько это влияет на подталкивание его к мирным переговорам?
Значит, насколько осознают, я думаю, что осознают, хотя в меньшей степени, чем в меньшей степени определенности и жесткости, чем это формулируют экономисты, вот в частности Вьюгин. То есть, как бы мы видим, что такое понимание того, что для исправления ситуации нужно как-то сбалансировать, немножко ограничить бюджетные траты, оно есть. Оно есть, но признаться в нем и признаться в том, насколько в остроте этого вопроса, очень трудно. В этом году, как о чем тоже пишет Вьюгин, мы имеем такую критическую ситуацию, которая демонстрирует уже, что этот путь исчерпан. Критическая ситуация заключается в том, что у вас одновременно повышаются налоги на экономику, а это значит вновь еще больше пресс, в частности, на производительный ее сектор, и одновременно сокращаются социальные обязательства. И это уже вот как бы прообраз той плохой ситуации, в которую вы попадаете, в которую вы дальше будете вынуждены скользить. Я бы сказал, что с точки зрения осознают, эта ситуация похожа на ситуацию там такой ранне-средней перестройки 80-х годов, когда руководство советское уже понимало, что в экономике перекос, но все время опаздывало с оценкой, насколько он сильный. А то, что оно опаздывало с оценкой, насколько он сильный, этот перекос дальше углублялся. И они вот все время бежали за паровозом там в двух шагах, да, и поэтому ничего, хотя они действовали как бы в том направлении, в котором им говорили, в котором было понятно, что надо действовать, но так как они действовали недостаточно быстро, то ситуация только ухудшалась. Да, это безусловно так. Насколько это может повлиять на решение Путина о заморозке конфликта, я думаю, что ощущение того, что неблагополучие в экономике нарастает, его тревожит, но в принципе Путин, как и многие некоторые российские экономисты, считают, что у него запас прочности больше, чем он есть. Мысль Вьюгина заключается в том, что вы попадаете в некоторый сценарий, из которого вам будет трудно выбраться. У вас есть запас прочности, чтобы еще вот скользить в этом сценарии. Но дальше, чтобы выбраться наверх, это будет гораздо более сложно, это будет сопряжено с большими потерями и с большими политическими рисками.
Спасибо большое, Кирилл, что вышли на связь и ответили на вопросы. До свидания.
Спасибо. Всего доброго.
Белгородский губернатор предложил запретить учиться в техникумах и вузах подросткам, которые написали что-то плохое в интернете про армию. Об этом мы поговорим с телеведущей Татьяной Лазаревой. Здравствуйте, Татьяна.
Здравствуйте, Максим.
Татьяна, вы сейчас делаете проект о подростках и детях, которые уехали и которые находят себя в новом для них мире. Но, тем не менее, сначала давайте поговорим о тех, кто остался в России. Насколько вы поддерживаете связь с какими-то организациями, может быть, которые рассказывают, как дети воспринимают, в том числе, вот такие заявления, как заявление белгородского губернатора? Как родители, в конце концов, смотрят на то, что можно, а что нельзя теперь говорить и делать детям?
Вопрос хороший, потому что я никак не поддерживаю, ну, точнее, у меня нет прям такой плотной связи, как у человека публичного, который вот выступает за вот эти разговоры, честные разговоры с подростками. У меня нет доступа к России, потому что я понимаю всю свою опасность для тех людей, которые там, потому что являюсь террористом и прекрасно понимаю, что любое общение...
Вы не являетесь террористкой, напомню я. Это российская власть вас записывает в такие, заводит уголовные дела. Вы не являетесь ей.
Спасибо, Максим.
Уточню.
Любое, да, ну да, 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 именно по версии российского государства, и я поэтому понимаю прекрасно, что я не могу напрямую ни с кем общаться, я ни в коем случае не хочу никого подвергать какой-то опасности. Но я, безусловно, за этим слежу, и тоже посмотрела это выступление губернатора Белгородской области, и там, конечно, это начало еще одного нового витка вот этой борьбы с инакомыслием и, более того, еще одной борьбы еще как бы с очередным, ну, точнее, это очередное нарушение Конституции, потому что по Конституции мы, граждане России, они имеют право на среднее бесплатное образование. Там как раз предлагается тем, кто себя плохо ведет, тех, кто плохо себя ведет, что-то плохо говорит, что-то то, что не нравится власти, предлагается как бы их отлучить от бесплатного образования. По-моему, это совершенно чудовищно, то, что там происходит. Но, опять же, я, к сожалению, понимаю свою неспособность справиться с этой ситуацией. И поэтому я в силу, ну, как бы по своим силам стараюсь делать то, что я могу. Да, я буду возмущаться, да, это мой голос против того, что происходит в России, но, к сожалению, реально помочь я могу вот только тем, кто уже сделал свой выбор. А им, поверьте, тоже нужно помогать. Короче, всем надо помогать. Можно разорваться на 1000 маленьких Лазаревых и Курниковых, но выбирать в итоге приходится. И я вот выбрала делать этот проект действительно про именно про подростков, которые уехали вместе с родителями после начала полномасштабного вторжения.
Татьяна, поэтому, вот смотрите, родители делают свой выбор, да, подростки в этом возрасте, дети в этом возрасте, а за них этот выбор сделали родители. Насколько вы чувствуете, что для многих детей такой выбор родителей оказался болезненным?
О, ну, послушайте, это вообще для всех достаточно болезненный выбор, потому что они поменяли свой образ жизни. Я про подростков сейчас говорю, как бы они ни относились к этому, они вступают в конфликт с той жизнью, которая у них теперь новая. Их могут родители поддерживать, могут не поддерживать, разные случаи бывают. Но это действительно огромный выбор и огромное испытание. И, кстати говоря, в России, естественно, то же самое. И также точно именно нужна поддержка взрослых, поддержка там, ну, допустим, родителей, нет, каких-то любых близких, да, это может быть учитель, который там... Много случаев мы знаем, просто тоже, понимаете, ты не можешь это как-то сильно афишировать. Я не могу рассказывать там про какого-нибудь учителя в той же Белгородской области, который преподает свой предмет и заодно ведет уроки о важном, и при этом он против войны, и как может это транслировать детям, например, как делает необязательным отметку о посещении этого урока. Понимаете, вот такие люди, они очень важны. И, конечно, очень важно помнить, что голос подростка сейчас – это совершенно не то, что было раньше, когда была детская комната милиции, на него можно было просто повлиять тем, что ты, с тобой поговорит взрослый дяденька, скажете «ай-яй-яй», времена изменились абсолютно. И поэтому с ними нужно разговаривать сейчас совсем по-другому, и они обладают совершенно другим весом, эти люди – гораздо большим весом, чем мы были в подростковом возрасте. У них гораздо больше информации и гораздо сложнее делать свой выбор, с ней справляться. Поэтому тут нужны взрослые, конечно. И не те, которые готовы им только взять и все запретить. Это вообще не работает ни с детьми, ни с подростками, ни со взрослыми. Ну, то есть работает только законодательно. А именно потому, что нужно разбираться в причине, почему подростки протестуют, допустим, в России против войны, но это, естественно, там никого не волнует.
Ну вот если возвращаться, опять же, к тому опыту, вы много городов проехали, я так понимаю, что это все заранее снималось, и сейчас только выходят одна за другой серии. Насколько, ну, в общем, ваше представление о том, как чувствуют себя дети и подростки, и то, что вы увидели на самом деле, оказалось, ну, совпадало?
Честно говоря, я сначала действительно думала, да, я расскажу немного, это действительно проект, он называется «Где я?», я его делаю уже в течение года и действительно снимала, сейчас вот мы начинаем выкладывать на моем YouTube-канале «Лазарева тут», и действительно я сначала думала, что это как будто бы в каждом городе может быть разные какие-то, разные маленькие проблемы, и сейчас мы их тут вот вам поможем решить в этом городе, но в итоге получилось, что действительно основная проблема подростков – это то, что они нуждаются во внимании и в разговорах, во взрослых разговорах, и я надеюсь, что в этом проекте мы как раз это и даем. И там еще, знаете, что есть очень важное в этом проекте? Мне очень жаль, что он так плохо раскручивается на YouTube, такое маленькое количество просмотров, но я тоже понимаю, почему это происходит. Потому что мы уже, к сожалению, активные люди, которые следят за повесткой, да и не только на самом деле, мы уже привыкли к отсутствию в нашем информационном пространстве каких-то просто теплых форматов. Мы все время про новости, мы все время про ужасы. Да? Вот этого вот разговора теплого и доверительного, который у нас случается с подростками в этом формате, мы уже настолько от него отвыкли. Мне кажется, что это так страшно. Мы настолько отвыкли, что людям можно и нужно доверять, с ними можно и нужно разговаривать, независимо от возраста. Я даже не знаю, у меня большой страх того, что это формат, который сейчас, к которому сейчас нужно приучать заново, нам нужно всем привыкать. То есть, по идее, хорошо было бы, если бы такие передачи шли, например, на российском телевидении. Но их уже там давно нет. И поэтому я вижу важность вот возвращения вот этих вот важных разговоров. И очень надеюсь, что мы когда-нибудь уже потихонечку начнем возвращаться к мысли о том, что информационная война – это тоже война, и мы тоже ее не должны проигрывать.
Татьяна, а если вы можете об этом говорить, потому что все-таки я не знаю, насколько здесь тоже мы переходим какие-то личные границы детей, но тем не менее, а дети из России, дети из Украины, как они взаимодействуют между собой? Насколько это болезненная тема вот в этом возрасте?
Ну, послушайте, мы уже сейчас с вами находимся на практически третьем годе войны полномасштабной. Поэтому, конечно, это все меняется. В начале, когда проект этот задумывался, мы вообще думали о том, как нам их разделять, будут ли они общаться. Сейчас, да и, в общем-то, уже в процессе съемок стало понятно, что это не важно. Ну, во-первых, у них одинаковые, как правило, ну, по крайней мере, наш кастинг показывает, что у них примерно одинаковый взгляд на происходящее, и они все против войны. Но опять же, понимаете, у нас проект не про войну, у нас проект про адаптацию подростков в новой жизни. И мне кажется, что именно поэтому он гораздо шире. Те подростки, которые никуда не уехали, остались в России или в Украине, например, или в Беларуси, например, они тоже адаптируются к новой жизни. И в этом как раз мы им всем должны помогать. А так, слушайте, никаких проблем не было. Вот как раз у нас сейчас два выпуска вышло. В выпуске про Дюссельдорф как раз была девочка, которая до этого не общалась с русскими вообще. Так случилось у нее в жизни, для нее это был как бы такой опыт, она слегка побаивалась, но поверьте мне, слушайте, там не столько про войну, сколько про про взгляды и про какие-то моральные ценности, про которые, конечно, нельзя забывать.
Татьяна, есть еще одна тема, которая российской пропагандой очень часто используется. Это тема ЛГБТ-людей и темы как раз образования какого-то и объяснения детям и подросткам, что это такое и надо ли это делать, не надо ли это делать. Наверняка вы, наверное, даже лично знаете людей в России, которые думают, что вот там на Западе чуть ли не специально насильно заставляют на такое смотреть, такими быть и прочее, прочее. Насколько эта тема в разговорах с подростками возникала? Насколько вы здесь чувствовали какое-то напряжение?
Никакого напряжения. Они действительно все сейчас настолько открыто ищут себя, в том числе себя в своем теле, кто они, какие они. Для них это настолько, причем это не важно, российские они или не российские, это западные или в России. Слава богу, информационный фон настолько велик, ну, как бы, несмотря на все запреты, что они понимают, что им важно этот возраст подростковый, им важен, в том числе, что они понимают вообще, что они, кто они, с кем они хотят, что им нравится, что им не нравится. И здесь, конечно, ну, очередная совершенно чудовищный эксперимент, который проходит, который над ними пытаются ставить именно в России, потому что это все невозможно запретить. И я даже об этом говорить уже устала. Скажу лучше даже, скажу скорее про то, что вот в этом нашем проекте, если вы посмотрите, там даже ребята, то есть мы совершенно открыто об этом говорим, и они совершенно открыто об этом говорят, о своем выборе. Я вот, видите, у меня там значок, у меня браслет, да, мы дальше не лезем к ним с вопросом, так, а ты с кем, а ты что прям, нифига себе, нет, но просто они все настолько другие сейчас. Вот знаете, мне приходит такая мысль в голову, что раньше, буквально, может быть, не так давно еще в школах были вот эти как бы особенные дети, да, я, честно говоря, сама, скорее всего, была таким ребенком, особенная в том смысле, что я была из тех, кто не любил сидеть вот так вот и все время куда-то лез, вот, они были редкие такие дети, в основном все были вот так сидели в советской школе, ручки на парту, руку поднял, значит, в туалет отпросился и пошел. Так вот, сейчас, мне кажется, все общество состоит только из особенных детей. Они реально все особенные и уникальные. Вот это то самое слово. Они отличаются друг от друга. И ставить их, пытаться опять в одинаковые рамки, заходить дважды в эту реку советскую, которая была, делать с ними то же самое, что делали с нами тогда, с этими ребятами сейчас в России, в Беларуси, это обречено на провал.
Татьяна, да, у вас первый выпуск был в Дюссельдорфе, второй в Валенсии. Я предполагаю, что там будут еще много других стран. Скажите, когда вы разговаривали с детьми о школах, как они ходят в школу и так далее, вы увидели какую-то разницу в вопросе, например, влияния церкви на образование? Потому что то, что мы сейчас видим в России, да, и вот эти вот призывы «учиться вам не надо», «рожайте сразу» и прочее, прочее, они, ну, как бы вот в России транслируются. Насколько вы увидели это в разных европейских странах?
Ну, послушайте, да, я скажу еще и по своему опыту. У меня кто-то из детей, сейчас не будем углубляться, учился, хотя, собственно, они все учились в английских школах, и там обязательно всегда служба в воскресенье. Но это абсолютно ненасильственно, и дети, кстати, в этих выпусках, которые не мои, а вот в этих выпусках видео, там тоже как раз мы говорим о том, что они ходят на эти службы, тот, кто учится в частной школе, обязательно, но при этом ты можешь ходить, то есть как бы ты присутствуешь, но тебя совершенно ни в коем случае, конечно, не никак не подавляют, не угрожают и не просят тебя сменить твой какой-то там внутреннее вероисповедание, если оно у тебя есть, или внешнее, неважно. Вот поэтому, опять же, это такое насилие и давление, которое сейчас мы видим на примере России, которое возможно в тоталитарном государстве, в авторитарном государстве. Но это насилие невозможно в свободном мире. То есть ты просто здесь сразу сталкиваешься с тем, что у тебя есть свой выбор. А в России, к сожалению, такого не происходит. По поводу религии никто тоже, это тоже абсолютно на твой выбор.
Да. Татьяна, напомните, пожалуйста, где можно найти выпуски этого проекта.
Спасибо, Максим. на моем YouTube-канале. Он называется «Лазарева тут», найти его легко. Там надо найти видео под названием «Где я?». У нас вышло видео из Дюссельдорфа, из Валенсии. Вот сейчас, через пару недель, выйдет выпуск из Вильнюса, потом будет из Порту. Ну и дальше, надеюсь, тоже это все продолжится.
Спасибо, Татьяна, что вышли на связь и ответили на вопросы. До свидания.
Спасибо, до свидания.
В Беларуси прошло электоральное мероприятие, и Лукашенко пошел на 7-й срок. Критики режима посажены в тюрьму или выдавлены из страны. Острые вопросы Лукашенко задают только иностранные журналисты. Несмотря на это, в окружении Лукашенко нашелся смельчак, который публично выразил свое отношение к происходящему. Это пес Умка. Умка, это было не просто смело. Это был обзор от Bild. Ставьте лайк этому видео и подписывайтесь на наши каналы в YouTube и Telegram. До свидания.